Говорит и показывает Радио Свободы, программа «Цом к событию». Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели. Две новости про Владимира Путина. Одна хорошая, одна плохая. Начнем с плохой. Рейтинг его доверия упал на исторический минимум. Мы обсудим с нашими гостями, к чему бы это, старается человек, сидит, проводит видеоконференции, а рейтинг все ниже, ниже и ниже. Хорошая новость состоит в том, что ему впервые сегодня до него допустили живого человека. Его зовут Евгений Зиничев. Это министр МЧС. Мы впервые, вот видите, мы впервые видим за все это время Владимира Путина вместе с человеком с улицы практически, видите, да? Вот они общаются с губернаторами по видеосвязи. Евгений Зиничев читает доклад. Вот наш корреспондент, который смотрел все это, выбирая такие моменты живые, видно, что Владимир Путин, не мумия, как обычно, а что-то у него там почесывается. Здравствуйте, Станислав Белковский. Видите, что он какой-то, такой вот движется.
Я люблю вас, но живого, а не мумия.
Да.
Хрестоматийный глянец.
Да. То есть он какой-то вот в движении. Мы попытались зафиксировать, найти эти показатели его движения. И вот этот человек до него допущен. Почему им оказался именно Евгений Зиничев? Как вы думаете, тот самый, с кем его решено показать за время карантина впервые?
Потому что это бывший адъютант, охранник Владимир Владимирович. И, видимо, он приспособлен, максимально адаптирован к тому, чтобы общаться с президентом в чрезвычайной ситуации, из-за чего он и стал министром по чрезвычайным ситуациям в конечном счете.
То есть особо доверенное лицо.
Да, поэтому если вдруг что-нибудь случится, президент закашляет или у него поднимется температура, господин Зиничев сразу это увидит невооруженным глазом.
И на носилки.
Или взглядом, как правильно говорить.
Да. И вынесет.
Да, сразу немедленно будут подняты по тревоге все войска, не знаю какого, где находится Владимир Владимирович на самом деле, но округа МЧС и гражданской обороны.
Мы можем это уже расценивать как какое-то послабление режима самоизоляции Владимира Путина. И правильно ли я, Станислав, понимаю, я это так понимаю, может, я совершенно неправильно понимаю, что смягчение режима самоизоляции и выпускания на улицу россиян, арестованных, будет впрямую зависеть от того, когда выпустят Владимира Путина. Потому что будет странно, что если вот вы пойдете уже погулять официально к друзьям, а он будет сидеть и сидеть вот там у себя.
Но ценность, во-первых, жизни Владимира Владимировича гораздо больше, чем моей, это очевидно.
То есть вас могут выпустить, а его оставить?
Теоретически, да. Кстати, Евгений Зиничев вообще в последнее время становится, мне кажется, претендентом на роль либерального преемника президента. Потому что уже две акции, явно ассоциируемые с либерализацией режима, связаны с именем Евгения Зиничева. Именно МЧС, ИГО, РФ неделю назад выпустила, даже больше, 10 дней назад приблизительно, официальный документ о том, что можно не носить маски, что они ничего не дают и не меняют.
На улице, на
это
улице.
Это было ясно и без них, да.
Да, но на
так
улице.
Прямо МЧС
это
сказала,
серьезно, да.
И это в разгар. Вот
что Сергей
Семенович Собянин, мэр Москвы, олицетворяет линию на ужесточение режима, а Зиничев на смягчение. И вот вам, пожалуйста. Первый же акт смягчения режима Владимира Владимировича, кто в кадре? Евгений Зиничев. А давно уже говорили, что, может быть, из своих охранников Владимир Путин и выберет преемника, потому что это люди, которым он может в полной мере доверять. Алексей Дюмин, который губернатор Тульской области, в свое время спас Путина от медведя. Помните эту историю?
Конечно.
Лично закрыл его Грузию от медведя на Дальнем Востоке. Евгений Зиничев – это единственный человек, которого не побоялись подпустить президента, поскольку точно не заразит ничем.
Вот. То есть
может быть, серьезная политическая подоплека.
Сегодня серьезная...
И нужно присмотреться к Евгению Зиничеву. Считается, что он, кстати, был одной из жертв супруги Владимира Владимировича, Людмилы Александровны Путиной, ныне очередной. Потому что он уже был губернатором Калининградской области. А Людмила Александровна, она считается неформальным хозяином Калининградской области, поскольку она там родилась, в Калининграде, ей там много отдано. И, в общем, они не сработались, поэтому господина Зиничева убрали из Калининградской области, но недалеко. Он сначала стал заместителем директора ФСБ, а потом министром по чрезвычайным ситуациям. То есть, по большому счету, через небольшой отскок пошел на повышение.
Но теперь,
это значит, что президент ему все равно доверяет более чем.
Когда Людмила Александровна нет, руки тем более развязаны, он ничем не обидит.
Нет, это было уже, когда Людмила Александровна была замужем за Артуром Очеретным, но все равно он ее отдал в качестве... Как это называется? Это не приданные, а отступные, да? Наоборот, в Калининградской области, там она главнее губернатора была и остается по сей день.
Мы сейчас посмотрим озвученное интервью Дмитрия Пескова, которое вышло, эксклюзивное называется интервью Дмитрия Пескова, оно вышло сегодня в газете «Аргументы и факты», где Дмитрий Песков рассказывает о том, каким образом организован режим самоизоляции Владимира Путина.
Это очень интересно.
Это очень интересно, слушаем.
Виталий Цепляев, «Аргументы и факты». Дмитрий Сергеевич, где сейчас находится президент? Откуда он выходит на связь? Были разные слухи, то ли он укрылся в Сибири, то ли на Валдае, то ли вообще в каком-то бункере. Дмитрий Песков. Президент находится в своей подмосковной резиденции Ново-Огарёво. Он там и живет, и работает. У Путина имеются все виды связи. Именно из Ново-Огарёво он проводит все рабочие мероприятия, в основном в формате видеоконференций. Соблюдает ли Владимир Путин социальную дистанцию в 1.5 метра, общаясь с посетителями и помощниками? И вообще, контактирует ли с ним кто-нибудь, кроме тех, кто обслуживает резиденцию? Все санитарные нормы, конечно, соблюдаются. Что касается очных контактов, президент их действительно минимизировал. Хотя они не исключены полностью. Вы знаете, что с некоторыми министрами, представителями банковских структур в последние недели он проводил очные встречи. Дистанцию он соблюдать старается. Кроме того, к президенту, естественно, невозможно попасть без соответствующего тестирования. Те, кто попадают, люди в той или иной степени проверенные. Но тесты же не отличаются 100% точностью. Да, и это, безусловно, учитывается. Я могу лишь повторить. Все возможные меры предосторожности принимаются. Сам Путин также сдает тесты? Разумеется. А вы? Тоже. Определенная часть сотрудников администрации президента тестируется несколько раз в неделю, поскольку мы постоянно ходим на работу. Расскажите, как изменился распорядок дня президента? Появилось ли у него больше свободного времени? И если да, то как он его проводит? Честно говоря, я не знаю, как президент проводит время за пределами своей работы. Но, повторюсь, карантин или нет, большую часть дня он проводит в рабочем режиме. И то, что вы видите по телевизору, это лишь малая часть его повестки. Рабочий день президента никак не нормирован. Ни временем суток, ни днем недели. Спортом он успевает заниматься? Да, конечно, президент по-прежнему привержен спортивному образу жизни. Занятия в бассейне, на тренажерах идут в обычном порядке. Есть ли в загородной резиденции Путина сад или огород? Что там растет? Случается ли президенту покопаться на грядках? Я не думаю, что у Путина есть время заниматься земляными работами. По крайней мере, мне о таком хобби неизвестно.
То есть, если вернуться к сегодняшней встрече Владимира Путина с Евгением Зиничевым, то получится, исходя из этого интервью, что Евгений Зиничев как минимум несколько раз в неделю сдал тесты на этот вирус, потому что даже если он его сдал позавчера, то вчера он мог уже подхватить заразу перед тем, как сегодня прийти к Владимиру Путину.
Это может означать, что Евгений Зиничев уже переболел коронавирусом COVID-19. Больше того, он мог сделать это по собственной инициативе. Самозаражение, потом исцеление, и все. Просто как конек-горбунок свеженький. Можешь ходить куда угодно. Хотя бывает повторное заражение, но там еще не выяснен вопрос о вероятности. Вообще это может стать гигантским бизнесом. Для того, чтобы вернуться в ряды человечества, как порядочный человек, член общества, ты должен переболеть коронавирусом. Если ты никак не можешь его подцепить, то тебе помогут, потом вылечат, и все, ты со справкой.
И я перед тем, как задать вам следующий вопрос по поводу этого удивительного интервью, ну, оно может быть не удивительного, но есть там некоторые удивительные моменты, представлю вам других гостей нашей программы. С нами Борис Вишневский из Санкт-Петербурга. Борис, здравствуйте.
Здравствуйте.
И с нами Александр Затулеветров, ресторатор из Санкт-Петербурга, который тут чуть ли не революцию оранжевую пытался объявить, но потом передумал, но все равно отлично знает, какие проблемы есть у малого, среднего ресторанного бизнеса. И, уважаемые коллеги, вот я все-таки спрошу, начну с Станислава. Это вообще правильно ли с точки зрения пиара рассказывать, что президент, ну, в бассейне и на тренажерах, в то время как рядовой россиянин, я, конечно, в кавычках рядовой, тот, который имел возможность раньше ходить в клуб, в фитнес-клуб, в бассейн, в, на площадку, которая сейчас огорожена, вот у нас на бульваре площадки, где эти тренажеры, они сейчас все ленточками огорожены. Это правильно вот это вот подчеркивает, что президент тренируется, а вот вы, Станислав, не можете тренироваться.
Ну, я, не тренировался
и
до всякого карантина, что по мне хорошо видно.
Ну, я условно.
Да, но если говорить об условном мне, то между правящим классом, вот этим верхним слоем, и остальным народом пропасть. Да, ведь большие начальники, крупные бизнесмены и приравненные к ним лица, они самоизолируются во дворцах площадью несколько тысяч квадратных метров, на земельных наделах площадью несколько гектаров, как минимум, а то и десятков гектаров в сосновых лесах. И они действительно живут же в другой стране. Они часто уже забывают, что у народа всего этого нет и близко. И самоизоляция для жителя на окраине российского города в малогабаритной квартире – это совсем не то же самое, что в резиденции Ново-Огарёво. Но, кроме того, надо постоянно поддерживать представление о том, том, что президент совсем не стар, он суперстар, как Леонид Ильич Брежнев. Да, он в отличной физической форме, и малейшие сомнения в этом должны трактоваться не в пользу того, кто их высказывает.
Вот я и Бориса Вишневского тоже спрошу. На вас какое впечатление это интервью, этот рассказ о принципах самоизоляции Владимира Путина производит? Ну, правильно ли сейчас в это время говорить о том, что он поддерживает форму таким образом, что у него есть бассейн и такая возможность?
Знаете, у меня это известие ничего, кроме отвращения, не вызывает. На мой взгляд, президент и его пресс-секретарь существуют по принципу Марии Антуанетты. Нет хлеба, пусть едят пирожные. На мой взгляд, рассказ во время принудительных каникул о том, как президент поддерживает свою физическую форму, плавая в бассейне, занимаясь на тренажерах, в то время как огромная часть подведомственного населения не то что бассейн и тренажеров, она лишена просто элементарных источников доходов, должна вызывать у граждан гнев и отвращение. Кстати, я человек не очень подозрительный по своей сути, но скажите, Лена, а откуда вы взяли, что он с Зиничевым беседовал сегодня? В этой беседе есть какие-то признаки, позволяющие четко отнести ее к сегодняшнему дню? А то уже было, что нам показывали его встречи с губернатором, потом выяснялось, что это происходило месяца полтора назад. Поэтому я бы тут особо бы не излучал оптимизм, но даже если господина Зиничева, который, по-моему, чуть не через несколько дней сбежал с поста губернатора Калининградской области, заявив, что не справляется, действительно к Путину подпустили, то ровным счетом ничего не означает. Имеет значение только одно – это какие решения принимает власть, которую Владимир Владимирович пока еще из этого бункера руководит. Во всяком случае, он занимает должность президента Российской Федерации и никому ее не передал. А вот это вызывает еще больше отвращения, чем те решения, которые нам озвучивает господин Песков, чем рассказы о том, как он плавает в бассейне и занимается на тренажерах. Я просто хочу напомнить, что в ситуации, когда большинство граждан России месяц уже находится на вынужденных каникулах, когда люди думают, что они завтра будут есть, на что они купят продукты и лекарства, власть обязана, ну, как минимум, им помогать. Она этого, как известно, не делает. Вот у нас сегодня 27 апреля, правильно? Ровно месяц назад бюро «Яблоко», куда я по должности вхожу, принимало решение о том, как надо бороться с экономическим кризисом, как надо поддерживать граждан, где были положения о том, что дайте людям денег, наконец, сделайте прямые выплаты, освободите их от части платы за квартиру, отмените часть налогов, помогите медикам, гарантируйте людям, которые лишились работы, 80% как минимум средней зарплаты в регионе. Потом эти наши предложения начали на свой ряд пересказывать Алексей Навальный, Сергей Шнуров, Дмитрий Гудков и многие другие. Я им очень благодарен за то, что они пропагандируют наши идеи, хотя бы приятно, если они бы на нас при этом ссылались. Но суть даже не в этом. Вот никаких решений по реальной помощи гражданам Владимир Владимирович из своего бункера не принимает. Его редкие обращения оттуда к нации, видно, как он, знаете, вот так вот мучительно по капле выдавливает из себя какие-то подачки для подведомственного населения, опять же, причем отрывает их от себя с такой болью, вот как будто он Прометей, а орел по кусочкам отклевывает у него печень. Вот ровно так это выглядит, раздача денег гражданам, по-моему, еще даже 1% твоего внутреннего продукта не достиг объема этой помощи, это в десятки раз меньше, чем в европейских странах. Поэтому как должен нормальный человек реагировать на такого президента? С отвращением и...
Спасибо, Борис. Мы, кстати говоря, спросим вот сейчас, именно отталкиваясь от ваших последних слов, наших слушателей, вы с чем связываете рейтинг доверия? Такое резкое падение рейтинга – это самое минимальное за последние 14 лет, 28%. Это ВЦИОМ вполне себе свой выдал такие цифры. С чем вы это связываете, с учетом того, что он каждый день что-то делает для россиян, его показывают что-то как бы делающим? Вот звоните нам по номеру 8 800 222 12. А вам, Станислав, я хочу сказать, что вам, передавая, отвечая на вопрос, который мне задавал Борис, скажу вам всем, что Конечно, это было, скорее всего, сегодня. Почему? Потому что тема-то была пожары. Тема была актуальная. Дело не в том, что сегодня-сегодня, а дело в том, что если до конца досмотреть... А я до конца смотрела это совещание с губернаторами. Я не только смотрела, как он уши чешет или нос. Он действительно все время какие-то жесты производил. До конца я смотрела это совещание. И я увидела, что эти несчастные губернаторы под шумок пожаров пытаются выколотить то, чего не могут выжить годами. Вот сейчас их стали опрашивать на этих видеоконференциях о чем-то. И благовещенский губернатор, например, говорит, а у нас мост почти обрушился вчера, у нас какая-то опора треснула, а через этот мост весь поток идет. А он не мог ни почти что обрушиться, потому что там в 5 раз, с 80-го года мост в 5 раз, нагрузка больше. И Путин говорит, а когда же будет новый мост? Ведь мы же выделили деньги, а вот мост будет новый либо в этом году, либо в следующем, а вот давайте, может быть, быстрее освоим 5 этих миллиардов, говорит Владимир Путин. Другой губернатор ему говорит...
Абсолютно.
Другой губернатор говорит, вот я предлагаю то-то. Да, говорит Владимир Путин, но я это год предлагаю, говорит губернатор. Это просто... И он как бы каждому говорит, да, надо, ребята, надо это сделать, надо эту дорогу построить, надо... И все время вопрос, а раньше-то где вы все были, где эта дорога, где этот мост, где эти предложения губернатора, почему до сих пор не откликались? То есть как где будто бы человек, да, как будто бы человек-то весь настроен позитивно и говорит Силуанову, денег дай.
Ну, потому что сейчас есть шанс их в понимании губернаторов хоть немножко получить.
Да.
Кроме того, сами губернаторы проявляют нотки алармизма, поскольку они видят, что народ недоволен. Ведь падение рейтинга доверия к Владимиру Владимировичу свидетельствует о том, что дети разочаровались немножечко в любящем отце. Он перестал о них заботиться. Ему все равно, он не дает им денег. Губернаторы оказались в дурацкой ситуации, когда, с одной стороны, у них давно отняли все полномочия, с другой стороны, возложили на них всю ответственность за борьбу с коронавирусом, а точнее, не за борьбу с коронавирусом, а за ликвидацию последствий карантина, за тотальное банкротство бизнесов и граждан, обверенных их по попечению регионах, да еще пригрозили напоследок уголовной статьей до 7 лет за искусственное инфицирование, умышленное инфицирование вирусом, если что-то у них не получится. Поэтому они наглость потеряли, как говорят в определенных средах. Они решили, что надо требовать сейчас, потому что если до конца кризиса не потребовать, то все. Да, благоприятный точно, момент точно. Будет упущен. Надо бить, насучить ножками и устраивать истерику, не отходя от кассы. Поэтому я согласен, что совещание, конечно, было сегодня.
Пока все это показывают еще их же... На самом деле,
если бы они были вдвоем с Зиничем, еще можно было бы как-то колебаться. Да. Но все это, так сказать, при все эти первые волтасары, они, возможно, только в реальном времени.
Но это уже не играет роль. Вчера, сегодня, завтра принцип один, что вот это вот, ну нет, этого нет. Вот они говорят, что ну дайте нам, ну даю. А потом через год опять дайте нам, так я же давал. Но это какая-то вот сказка о белом бычке. Все эти совещания с губернаторами совершенно очевидные. И Александр Стулеветров, вам слово. Вы с чем? Давайте вот исходя из того, что дали, пообещали бизнесу, с чем вы связываете падение рейтинга Владимира Путина? Может быть, не додали что-то, вам-то виднее? Лес приятно смотреть.
Я не услышал вопрос, если можно.
Вопрос, повторяю еще раз. Мы так залюбовались на ваш лес, потому что мы же сидим в четырех стенах, а у вас хоть какой-то свежий воздух за вашей спиной. Мы вам будем завидовать, как Путину в бассейне. Вопрос очень простой. У Владимира Путина упало доверие, рейтинг доверия. Существует ли какая-то связь между тем, что он делает или не делает по части коронавируса для бизнеса и вот этим падением рейтинга?
Да, конечно, я думаю, что это прямая зависимость. И, ну, самое страшное, наверное, что к чему приходит сейчас малый бизнес. Я сегодня встречался с одним из своих знакомых, который рассказал мне удивительную вещь. Он сказал, я никогда не работал в белую, никогда ничего не ждал от государства, никогда не платил налоги и оказался в выигрыше. И вот главное, с чем мы сейчас столкнемся, и с чем столкнется государство в первую очередь, это с потерей доверия. То есть оказалось, что выгоднее было не платить ни налоги, не брать официально персонал на работу, и вообще работать в серую. Потому что, работая в белую, мы все получили именно то, что сейчас, с чем сейчас и пытаемся расхлебаться. И это, наверное, самое главное, беда, которая ждет государство сразу в посткризисный период.
Александр, ну вот каждый день же они все равно, они выходят. Но нам не всем понятно, потому что вот нам люди звонили в эфир и говорят, меня ничего не касается из того, что они обещают. Из того, что они обещают, вас хоть что-то касается? Вы-то что-то получили? Вы-то за что-то благодарны?
Я благодарен за те декларации, которые вот ежедневно практически или еженедельно мы слышим. Никакого отношения к реальности они, конечно, не имеют, потому что дальше начинается просто завал всех бюрократических проволочек, которые сводят на нет даже, может быть, в принципе, неплохие в теории предложения по поводу помощи малому бизнесу. Потому что на следующий же день после любой вот этой вот сладкой конфеты, которую нам предлагает президент или председатель правительства, возникают всевозможные вот бизнес-проволочки, то есть нужен определенный код АКВЭД, ну и так далее, и так далее. То есть в результате я в данном случае не подошел ни под одну категорию, связанную с помощью малому бизнесу, к сожалению.
Спасибо. Мы будем пытаться найти людей, наверное, по телефону, которые нам позвонят и скажут, что он подошел. Но пока мы не можем найти таких людей. Но вот спасибо за декларацию. Они поднимают дух, наверное, россиян, думает Владимир Путин. Может, он так думает? Что-то они поднимают. Я им обещаю. Им хорошо. Настроение повышается.
С точки позиции Владимира Путина через определенное... мне хорошо понятно, мне известно даже. Она состоит в том, что малый и средний бизнес не имеет такого существенного значения. Допустим, закроются рестораны. Он, конечно, откроется по новой после окончания кризиса. Если это будут не эти рестораны, значит, это будут другие рестораны. Потому что плох тот бизнесмен, который пройдет мимо хорошей точки в крупных городах, особенно в Москве и Санкт-Петербурге. А если он не в состоянии открыть ресторан, значит, он не бизнесмен, он просто пользовался шальной конъюнктурой рынка. Рестораны заодно подешевеют. Они будут подавать салат оливье по 1000 рублей за порцию. Да? Они будут более реалистично смотреть на мир и на вещи. У них исчезнут сверхприбыли, отлично. Вот главное, чтобы не рухнули системообразующие компании от Роснефти и Газпрома до российских технологий. Вот без них уже никуда. А малый и средний бизнес как-нибудь восстанет из гроба, иначе какой же он бизнес? То есть растратить все нажитое непосильным трудом и скопленное в Фонде национального благосостояния совершенно не входит в задачу власти. Ведь Владимир Путин накапливает в разных центрах сборки крупные суммы денег, например, на счетах Роснефтегаза. Все дивиденды, например, от компании Роснефти, это десятки миллиардов долларов, не идут в бюджет. Хотя Роснефть государственная, сейчас она потеряла, государство потеряло контрольный пакет Роснефти в результате этих сделок с венесуэльскими активами, но долгие годы это была компания подконтрольной государству, но дивидендов от нее бюджет не получал. Они скопились в Роснефтегазе, который подконтролен лично господам Путину и Сечину, они сами решают, куда эти десятки миллиардов долларов девать. В Сургутнефтегазе накоплены тоже гигантские суммы и так далее. Народу давать лишнего ничего не надо, потому что он их пропьет и проест эти деньги. И мы останемся без денег. И потом тот же народ к нам придет и спросит, а куда вы все дели? Как, отдали вам? Благодарен, но накормить русского человека невозможно, согласно этой логике. Прошу просто зрителей и слушателей, иногда эти изложения воспринимают как трансляцию моей точки зрения, поэтому я отдельно подчеркиваю, что это не моя точка зрения, а изложение моего понимания точки зрения Владимира Путина и его близкого окружения.
Вот я перед тем, как показать наш сюжет о том, какие уродливые формы приобретает беготня за гражданами, которые не соблюдают с точки зрения власти режим самоизоляции, уродливые абсолютно формы. И перед этим я все-таки спрошу Бориса Вишневского. Борис, а вы согласны со мной, что сначала выпустят Владимира Путина с карантина, а потом уже россиян? Потому что будет странно, что он будет там сидеть один в этом бункере, в то время как вы уже будете гулять на свободе.
Знаете, меня совершенно не интересует, когда Владимира Путина выпустят из бункера. Скажу честно, меня не интересует, независимо от того, где бы он ни находился. Я вынужден считаться с теми решениями, которые он принимает. Поскольку он президент, я вынужден видеть, как он, опять же, категорически отказывается дать людям деньги, которые им принадлежат. Это не его деньги, это наши деньги. Поскольку они, значит, все это промотают, пропьют и приедят. Кстати, вот, пользуясь тем, что в студии мой давний и добрый знакомый Стас Белковский, хочу ему напомнить, что Ксюша Собчак, выросшая практически на коленях у Владимира Владимировича, который он числился главным политконсультантом, сейчас ровно это и транслирует. Не надо людям давать денег, они все это проедят и пропьют. Но тоже такой синдром Марии Антуанетты, видимо, там Ксения Анатольевна как-то давно уже оторвалась от реальной жизни, плохо себе представляют, как живут люди, но она-то решения не принимает политических, а ее дядя Вова принимает. И дядя Вова там сидит на мешке с деньгами и говорит: не дам. Это не фонд национального благосостояния, это фонд моего благосостояния и моих друзей. Поэтому будут спасать Путина, Сечера, Миллера, немножко, наверное, крабовый бизнес, часть которого удачно прикупилась Ксения Анатольевна.
Да, есть такая тема, но это не тема этой передачи. Не посмотрим, как будет развиваться эта история с крабовым бизнесом.
Можем построить спецвыпуск
да,
по этому
да,
поводу.
Да, абсолютно, да. Потому что нет, ну там столько ответвлений, у этой истории она еще
только... Помните, был какой-то комик, где Путин имел не крабы, а Медведев Шмеля. Крабы и Шмеля.
А мне вспоминается мистер Крабс из «Губки Боба», который был отвратительный, эгоистичный, жадный. И все это так какие-то параллели наводят. Вот я говорю, банки, пауки, вот щупальца, это все как-то... Мы это обсудим, если будет...
Крабовладельцы еще хороший термин.
Крабовладельцы, отлично. Да. Но это если этот скандал, а он уже начался, будет приобретать какое-то государственное значение, а он уже приобретает, потому что Ксения Анатольевна уже написала заявление сенатору Нарусовой, который разбирается посредством председателя Верховного суда Лебедева в этой истории, почему чинят препятствия крабовому бизнесу Ксении Анатольевны. Там чудесная история, но действительно совершенно не тема нашего разговора. А тема у нас сегодня, какие формы приобретает беготня за гражданами. Это вторая тема нашего разговора, которым, ну, некоторым из которых уже очень хочется, чтобы этот карантин скорее заканчивался или смягчался. Смотрим сюжет.
В Москве с 23 апреля в общественном транспорте начали проводить рейды по выявлению нарушителей социальной дистанции в 1.5 метра. Проверками занимаются контролеры и сотрудники полиции. Причем, по информации канала «Москва-24», на контролерах закреплены камеры, которые фиксируют всю процедуру проверки. Еще в начале режима самоизоляции сидения в транспорте пометили специальными наклейками с рекомендацией соблюдать социальную дистанцию. Теперь за нарушение правила грозит штраф – 5000 рублей. Ранее, 14 апреля, штрафом подверглись торговые точки. На владельца в тех магазинах, которые не нанесли разметку с обозначением необходимой дистанции, составили административные протоколы. По сообщениям СМИ, эти нарушения обнаружили в 92 предприятиях. Штрафы им могут составить общую сумму 12,5 миллионов рублей в зависимости от решений суда. В минувшие выходные 25 апреля в Шуваловском парке в Санкт-Петербурге задержали певца Максима Леонидова. По словам артиста, это произошло в тот момент, когда они с женой выгуливали собаку. Кроме них, полиция задержала еще 4 посетителей парка, причем всех поместили в один автозак без масок. На Леонидова и его жену завели административные протоколы о нарушении режима самоизоляции. Также в Санкт-Петербурге 26 апреля задержали 75-летнюю художницу Елену Осипову во время ее одиночного пикета в связи с годовщиной аварии на Чернобыльской АЭС. Женщина провела в отделе полиции около 3 часов. Ей вменяют нарушение указа о запрете публичных мероприятий в период пандемии и режима повышенной готовности. Несколькими днями ранее, 22 апреля, в Краснодаре полиция задержала 5 членов КПРФ, возлагавших цветы к памятнику Ленина в честь 150-летия со дня его рождения. Один из участников событий, Александр Сафронов, заявил, что это задержание незаконно, ведь они соблюдали дистанцию, и назвал произошедшее репрессиями.
Вот у меня, конечно же, вопрос к Борису Вишневскому, который был ангелом-хранителем, спасителем семьи Максима Леонидова, который приехал в этот полицейский участок, куда их загнали с этой несчастной баллонкой, по-моему, у него там маленькая беленькая собачка. Эти люди, я хочу просто сказать для всех, они гуляли в парке, который не закрыт, официально он не закрыт. Но, тем не менее, они, видимо, нарушили количество метров, которые можно отходить из дома, от дома, да, Борис, я правильно понимаю, что им инкриминируют?
Не совсем. Там гораздо смешнее. Знаете, вот вся эта история – это цепь таких феерических совпадений, бюрократического там, чудовищного абсурда и полицейщины. Я позвонил в субботу Максиму Леонидову, чтобы поблагодарить его за то, что он, пожертвовав деньги, сейчас питерское яблоко вот 3 недели собирает деньги, чтобы купить средства защиты для врачей. Маски, халаты, перчатки, очки, бахилы, комбинезоны. И Максим прислал нам довольно-таки ощутимую сумму. Я звоню сказать спасибо. Максим говорит: знаете, Борис, мне сейчас неудобно разговаривать, мне прямо сейчас вяжет полиция. Я говорю: как? За что? За то, что я отошел на 100 метров от дома. Я говорю: простите, вам нет 65 лет. На вас не обстоятся никакие запреты такого рода. Можете хоть на километр от дома отходить. Дайте трубку полицейскому. Скажите, что депутат ЗАГСа. Полицейский не хочет разговаривать. Переключите телефон на громкую связь. Читаю полицейским короткую лекцию о петербургском законодательстве, о том, что Леонидов ничего не нарушил, о том, что Шуваловский парк не входит в число запрещенных для посещения. Ничего не знаем, там пихают его в автозак, везут в полицию. Я кидаюсь в полицию. Проведя там около 2 часов, я все-таки не выступил в роли ангела-спасителя, потому что протокол составили и на Максима, и на его жену Александру. Теперь им грозит штраф там до 4000 рублей. Но вдумайтесь, опять же, в чудовищный идиотизм ситуации. Задержали несколько человек с собаками в парке. Мало того, что их везли в автозаке без масок и без всего, чем явно их подвергли куда больше опасности в закуточке таком, чем они находились в парке на расстоянии там 100 метров друг от друга. Но парка нет в списке запрещенных. При этом полиция говорит, а вы знаете, есть еще другой пункт постановления правительства города, что и другие парки закрыты, и комитет по благоустройству должен их обозначить табличками и леерными ограждениями, то есть ленточками обмотать. Шуваловский парк – это лес, по сути дела. 142 гектара. Обмотайте его ленточкой. Он, конечно, не обмотан никакой ленточкой, вообще там нигде практически нет. Полиция говорит, а где-то есть табличка. Мы не видели никаких табличек. Откуда можно было узнать гражданину, что в Шуваловский парк якобы нельзя идти? Да ниоткуда. Мы специально с адвокатом Александром Мелешко и вместе с Максимом, моим помощником Димой Анисимовым, сделали фото и видеофиксацию вместе, где Максим, его жена, их собака входили в парк. Там на километр вправо-влево нет никаких табличек и никаких следов. Невозможно было узнать, что якобы туда нельзя заходить. Тем не менее, якобы нельзя. Я задаю вопрос полиции. Вы понимаете, что вы занимаетесь ерундой? Вместо того, чтобы преступников ловить, вы ловите людей, гуляющих в парке. Для кого они опасность представляют? Любой продуктовый магазин или метро или автобус в 20 раз опаснее с точки зрения контакта между людьми. А вот, ничего не знаем, нам велели. Я понимаю, что им велели. У них разнарядка. Составить столько-то протоколов. Теперь еще принудительные фотофиксации подвергают тех, кого задержали в парке. Это абсолютно незаконно, поскольку можно принудительно фотографировать только тех, кто административно задержан, но не тех, кто привезен в полицию для составления протокола и дачи объяснений. В общем, история, повторяю, совершенно чудовищная. И она, на мой взгляд, подчеркивает одну очень важную вещь, о которой я не устаю говорить. Что власть, вместо того, чтобы бороться с вирусом, борется с гражданами. Она не с эпидемией борется. Она вводит идиотские, бессмысленные запреты, типа запрета на посещение любых парков. Она вводит идиотские ограничения, запрещая пожилым людям старше 65 лет даже выйти из дома подышать, не то что в аптеку или в магазин, а если некому для них сходить за продуктами или за лекарствами, а если они задыхаются в своей душной квартире без свежего воздуха и солнца. Ничего не знаем, самоизоляция, нарушите, будете платить штраф. И вот последняя, самая важная вещь. У нас нет никакого карантина. У нас не введен нигде карантин. У нас не введена чрезвычайная ситуация. У нас введен режим, который так называется иезуитский режим повышенной готовности. Так вот, я заявляю, что в этом режиме, и это специальная норма закона защите населения при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, власть не имеет права принимать никакие меры, нарушающие права и свободы граждан. Она не может ограничивать передвижение, она не может запретить выйти из дома и так далее и тому подобное. Любой нормальный суд в нормальной стране нашу власть разорил бы немедленно за все эти запреты. Мы понимаем, какой у нас суд, мы понимаем, какие решения он, наверное, примет.
Спасибо, Борис. Мы послушаем Керчь. Нам звонит Надежда. Здравствуйте, Надежда.
Здравствуйте, Елена. Очень приятно всегда вас слушать. Спасибо. Я ваша слушательница давняя. Мне такой вопрос. Скажите, пожалуйста, а почему федеральные каналы без зазрения совести, Первый канал, канал Малахова, показывают нам эфиры, где благополучно сидят участники, благополучно сидят зрители в зрительном зале, все хлопают, все довольны и счастливы, не соблюдая никакой социальной дистанции? Почему в таком случае для нас такие ограничения? Я должна, идя в магазин, и волноваться, что ко мне могут подойти и потребовать паспорт, или еще, не дай бог, меня оштрафуют.
Да, спасибо, Надежда. Это очень хороший вопрос, с учетом того, что вот один из участников, вчера стало известно, что Леонид Калашников, это очень частый участник программы «60 минут», и Соловьевских эфиров, он заболел именно этим вирусом. Он говорит, что он подхватил это не в эфире, а от своего водителя, но тем не менее факт налицо, что да, их там там много, зрителей там сейчас нет, но эти люди стоят каким-то таким довольно тесным кружочком. Видите, вот мы, например, уже только одним гостем ограничились. Я хочу себя похвалить. Больше у нас нет гостей, у нас социальная дистанция. А там действительно эта проблема существует, о которой вы говорите, но мы не можем за них сказать, почему. А вот, Станислав, вот по поводу того, о чем мы говорили сейчас с Борисом, ведь это же просто действительно доходит до каких-то невероятных вещей. Вот он говорит о санкт-петербургской истории. Я в последнее время с интересом, с таким, может быть, мазохистским, смотрю канал «Москва-24», как они показывают рейды, а это просто облавы, на граждан, которые не соблюдают социальную дистанцию в автобусе, в троллейбусе. То есть приходит какая-то там бригада, которая там что-то такое измеряет, что вы сели не с тем. Там даже нельзя ребенку с мамой уже садиться. Им рекомендуют рассаживаться, их пока не штрафуют. 7 минут рекомендуют рассаживаться.
То есть дома, видимо, ребенок с мамой тоже не
находится. Если рядом. Вас заловили, вот не дай бог, на какую-то там более сокращенный вариант дистанции, вас штрафуют на 5000. И там вот говорит Борис о принудительной фотофиксации. Да, Борис, что вы говорите? Фотофиксация, бог с ней. А когда вам камеру в лицо, и я это лицо потом смотрю, и его стыдят, и говорят, что вот он нарушитель, у него нет пропуска, и я это лицо вижу по телевизору, и он убежал, говорит корреспондент. Посмотрите, он убежал от контролеров, какой ужас. Мы уже показали этого преступника, нам показали, как он бежит. Но что вам сказать? Впечатление у меня, что они дорвались, что у них не было столько прав, они их наконец-то получили. Им хочется вот пореализовывать свое конституционное право задержание граждан за разные правонарушения.
Здесь надо отвлечь внимание от гораздо более серьезных случаев, вообще от серьезных случаев. Например, вот 15 апреля была массовая акция в московском метро, организованная мэрией города Москвы, знаете, да?
Где, да,
где сотни акции. Людей скопились на каждой станции метро, поскольку не могли войти, огромные очереди. Почему-то никто не вспоминает, что сейчас как раз с этим должна в эти дни должна быть вспышка эпидемии из-за этой акции. Но, понимаете, ведь российские правоохранительные органы не могут вмешиваться там, где есть реальная опасность. Это сложно. Легче всегда поймать 75-летнюю бабушку на улице и устроить из этого целую демонстрацию и показ по всем телеканалам. Знаешь, она не будет сопротивляться, как и Максим Леонидов с женой. Нет, а там, знаете ли, во всяких гетто, где сидят сотни тысяч гастарбайтеров неоформленных, живут по 8 человек в маленькой комнатушке. Нет, туда полиция не пойдет.
Нет.
Потому что это тяжело криминализированная зона, где там надают ломом по голове, и потом будешь соблюдать социальную дистанцию в морге. Да, нет, нет, ну это естественно, это надо отыграться, ведь россияне, дорогие, это не люди. Это шлак, это, так сказать, не то, чему навоживают почву. Это, это непонятно кто.
Но
эти
если...
люди никому не нужны. Они, так сказать, они нужны для того, чтобы лежать в основании тех дворцов, где в самоизоляции находятся хозяева нашей жизни. И это отношение к дорогим россиянам, оно с каждым годом только укрепляется и усугубляется.
Но я уж вернусь еще раз, все-таки четко проговорю ситуацию с Максимом Леонидовым.
Тем более, что все эти меры, они глубоко вторичны. Ведь самое страшное это массовое для распространения инфекции, это как раз всякие массовые сборища людей. Вот типа того, что было устроено
типа
в московском метро 15
апреля. Того, что устраивают
а прогулки
в парках
никак не способствуют распространению эпидемии, наоборот. Хорошо, единственное, что при всех легочных заболеваниях и респираторных заболеваниях свежий воздух необходимы, прогулки на свежем воздухе необходимы.
Он ничего совершенно не нарушил, он гулял со своей семьей, с собакой. Это вообще с собакой разрешается гулять даже сейчас, в эти суровые времена. Это просто удивительно. И вы знаете, вторая удивительная
потом
история...
Потом не забывайте, пожалуйста, что еще нужно было сфотографировать Максима Леонидова и себя в обществе Максима Леонидова, чтобы показать домашним. На что вы думаете? Это тоже
показать,
мотивация.
Показать, что для нас все равны.
Нет, не все равны. Просто показать домашним, что я вот повязал самого Максима Леонидова. Завтра повяжу Виктора Цоя.
К сожалению,
ну,
там было еще
стене, у тебя висит портрет,
четыре
да.
собачника в этом автозаке, которые заражали друг друга, потому что не было масок, им в голову не могло прийти, что они еще будут контактировать,
да, плевать,
с какими-то,
господи,
людьми.
Ну,
конечно, им-то плевать, но собачникам-то не плевать, что они вдруг оказались в автозаке,
да.
Вот в этом. Я, знаете, хотела бы показать вам, перед тем, как обратиться...
Понимаете, что это предмет для хвастовства? Знаете, что, вот, например, судья очень любит хвастаться, какое количество известных людей он посадил. А уважаемые полицейские хвастаются тем у себя дома, что он повязал Максима Леонидова. Это предмет особой гордости лет на 20 вперед. И нужно сбрасывать со счетов эту мотивацию. Что вот. Никакой Максим Леонидов противостоять мне не может. если я полицейский.
Еще раз, знаете, все-таки хочу вам рассказать еще один эпизод, который я вчера видела в ночи на канале «Москва-24», как москвичи пишут вот такие вот челобитные на имя Сергея Семеновича как Ракову имя отчество?
Анастасия Владимировна.
Вот, Анастасия Владимировна. Теперь мы знаем, у нас новый персонаж появился, Анастасия Владимировна. Раньше были вот как-то там Людмила Александровна знали, там Светлана Владимировна, Дмитрий Анатольевич, правильно?
Да, Дмитрий Анатольевич.
Владимировна. А теперь у нас появилась Анастасия. Уважаемый, и показывает крупно эту бумагу. Сергей Семенович и Анастасия Владимировна, разрешите нам бегать по утрам с 6 до 9, пишут москвичи, хотя бы бегать нам по утрам. И Сергей Семенович сказал, что он рассмотрит это ходатайство о пробежках ранних утренних для москвичей. Может быть, разрешит.
Ну, это само милосердие и справедливость, Сергей Семенович Собянин. А Анастасия Владимировна стала звездой, потому что слишком уж мега-звездой Сергей Семенович быть не может. Во-первых, он не любит публичность, как и Владимир Владимирович. Он же не прирожденный публичный политик. Я помню, что когда он во время предвыборной кампании 2013 года, когда он боролся с Алексеем Анатольевичем Навальным, приезжал в кафе «Жан-Жак», чтобы понравиться хипстерам, то специально из мэрии привозили кресло, в котором он сидел в кафе «Жан-Жак». Потому что сидеть на стуле из кафе «Жан-Жак» – это западло большому начальнику. Вы же понимаете, почему хозяева нашей жизни, например, я говорил об этом много лет подряд, и наконец это актуализировалось сейчас, они никогда не летают рейсовыми самолетами. Они могут летать только на своих собственных самолетах или на арендованных, на чартерах, но не рейсовыми самолетами даже самым первым раз первым классом. Ну, потому что там сидит плебс, в их понимании. Поэтому, смотрите, сидит плебс, который может их чем-то заразить.
Нина Владимировна, да, у нас отключилась из Ленинградской области, только что была Нина Владимировна, но у нас Ленинградская область...
А господин Затулеветров-то есть,
да,
из Ленинградской
есть,
области?
Да, есть, есть, но перед...
Слушай, вы знаете, что я хочу... нарушение регламента потом задам ему вопрос,
обязательно,
когда он мне
позволит. Я-то ему тоже хочу задать вопрос, но я, вы будете хохотать, что я сейчас покажу Александру Затулеветрову фрагмент программы Савика Шустера, киевского человека, это украинский эфир пятничный. Он, это абсолютно... Почему я хочу показать, мы не будем обсуждать сейчас Украину. Я просто хочу сказать, что у них, это вообще другая страна, конечно, потому что у них в одном эфире сидит предприниматель, который выкатывает свои обвинения власти и говорит, что, чего он не понимает. И сидит власть в лице там, кого-то из министров, особенно лидер парламентской фракции, главенствующий «Слуга народа». И они выясняют, да, и будущий вице-премьер по реформам там сидит тоже, скорее всего, если его изберут на этой неделе. И они выясняют между собой отношения. Он может им впрямую сказать, я этого не понимаю. Пусть они его в этом эфире отошьют и скажут, ну, как его, собственно говоря, и отшил там лидер парламентской фракции, а вот вы хотите, чтобы было как в Италии, ну, понятно. Но, тем не менее, у них есть какой-то диалог. В российском эфире такого предпринимателя с таким оппонентом представить немыслимо. Вот давайте, я хочу Александру, вот вам адресую этот фрагмент, и хочу спросить вас, вот он не понимает этого, этого, этого. Какие у вашего бизнеса есть ограничения, наложенные в связи с карантином, которых вы тоже не понимаете. Смотрим украинский фрагмент.
Сегодня бабушку на рынке интересует, и меня как бабушку интересует, какая логика ваших действий. Вот смотрите, какая логика? Бабушка спрашивает, я на рынке не могу работать? А супермаркет в экране может работать. Бариста меня на улице спрашивает, я кофе варить в киоске не могу, а международная сеть фастфуда может. Парикмахер меня спрашивает, я не могу постричь один на один в перчатках, не могу, а большая сеть гипермаркетов работать может. И таких вопросов у нас, малого и среднего бизнеса, миллион. И мы уже не выдерживаем.
Сегодня
и месяц...
начались, кстати, выступление Калининского рынка в Чиновцах, и именно мы... по этому поводу.
И мы, месяц закончился, и мы сейчас видим, мы вынуждены будем сейчас людей массово убирать.
Вот, Александр, снова вам вопрос. А вы чего? Вот какие вы считаете меры, не то чтобы там неадекватными, а непонятными с учетом того, сколько открыто и что работает?
Ну, даже приятно, что есть что-то общее между Украиной и Россией в данном случае, потому что, ну, практически это те слова, о которых я вот, говорил и говорю на протяжении последних двух недель, потому что ситуация до абсурда доходит, когда магазины работают уже абсолютно спокойно, там строительные гипермаркеты, магазины одежды какие-то. Вот достаточно только иметь несколько предметов первой необходимости. А кафе и рестораны, туда даже зайти нельзя. То есть для того, чтобы гость мог зайти и взять с собой чашку кофе, нужно либо переделать ресторан в магазин, то есть поменять именно бухгалтерское отношение этого предприятия, либо выносить ему кофе. То есть зайти в булочную он может, а вот кофе получить там он уже не может, и ему надо вынести эту чашку кофе на улицу. Ну а то, что можно ли говорить так с чиновниками, как говорят на Украине, вот здесь Станислав Александрович абсолютно прав. Нас просто списали, причем списали как такой надоевший мусор, и даже никто не обратил внимания. Поэтому здесь особых иллюзий у нас никогда нет.
Ваш вопрос.
Да, Александр, спасибо. Рад познакомиться. Вот я помню, что 15 апреля вы собирались открывать ресторан, это не получилось, но помню, что там...
Угрожали открыть, нет,
да,
не собирались
177
открывать.
Было, да. Из 200 столиков было зарезервировано 177, правильно?
Да.
А как бы вы определили базовую мотивацию людей, которые резервировали столики? Это они почему так поступили? Вот я, например, думал, что люди испугаются и не придут. Оказывается, они собирались все прийти и заполнить все ваши рестораны. Почему?
Вы знаете, половина рестораторов города, наверное, собиралось прийти просто, чтобы посмотреть, наверное, на то, что будет происходить в этот день. Примерно, наверное, 70 человек – это как раз вот владельцы или управляющие ресторанов. Остальные гости – это наши постоянные гости, которые писали мне, мы придем обязательно хотя бы выпить чашку кофе. Мне казалось, что это определенного рода протест. Это меня и обрадовало, и напугало одновременно.
Все понял, спасибо.
Ну да, ну мы, в общем, поддерживаем. Наверное, я все-таки сказала бы, что, наверное, правильно, что вы не стали дразнить гусей, потому что не при... Потому что вы... Вот Александр решил эту акцию не проводить. Наверное, он прав, потому что, ну вот он проведет эту акцию протеста, а потом его бизнес, ну просто, ну, конечно, ему придет конец. Ну, конечно, ему этого не простят. Ну, вы согласны с тобой?
Да, согласен, конечно.
Что это таких вещей не прощают. Вот я, знаете, ведь если буквально следовать нормам, тем, которые вам сегодня предлагаются. Вот у меня большие сомнения. 1 мая на носу, да, я хотела поехать друзьям на дачу. Мне кажется, что я не имею на это права. То есть я могу выехать, но я не имею права контактировать ни с какими другими людьми, кроме тех, которые там вот живут в моем доме. Ведь правда же я нарушу. Меня же могут оштрафовать, если я к друзьям поеду на шашлык.
Да.
Правильно?
Хотя это никому ничем не угрожает.
Никому ничем да. не угрожает, потому что они в самоизоляции, мы да. с вами в самоизоляции, не угрожают. Но формально вот может прийти на эту дачу, может прийти наряд там, полиции, вот. Как они сейчас ходят, и всех нас оштрафовать на 5000 рублей, потому что мы нарушили, вы не семья, вы живете раздельно, вы соединились сегодня на этой даче, и вы должны заплатить, правильно?
Да, конечно. Ну, в Москве вообще не закрыто метро, в Киеве метро закрыто. В Москве было сказано, что это сделать невозможно. А в городе, собственно, метро – это огромное место массовых собраний. Самых массовых, какие могут только быть в этом мегаполисе.
Я спрошу также Бориса Вишневского. Борис, если посмотреть вот на то, что открыто, что закрыто, кому разрешили, кому не разрешили, что вы считаете? Вот Александр нам сказал, что он считает аномалией полной. Это действительно странно. Почему ты можешь пойти купить булочку в булочную, но ты не можешь взять эту чашку кофе или пластиковый стаканчик с кофе внутри? Что вы считаете абсолютной аномалией по части запретов сегодняшних, по части закрытий?
Я считаю аномалией поведения власти в первую очередь. Понимаете, кто у нас принимает эти решения? У нас принимают решения там, чиновники, для которых главное – это отчитаться перед вышестоящим начальством, чтобы президент был доволен, что у меня все под контролем. И у нас принимают решения главные санитарные врачи и органы Роспотребнадзора, что такое органы Роспотребнадзора, чтобы понимали наши слушатели. Это бывшая санэпидстанция. Это люди, которые приходили в магазин или кафе, или ресторан, и говорили, сейчас составим акт, у вас крысы, тараканы, плохо вымытая посуда, плохо вымытый пол, прилавок не отодвинут на нужное расстояние. А дальше думайте сами. Обычно от них откупались. То есть это такие бюрократические паразиты, которые десятилетиями жили за счет вымогательства, угрожая закрытием за нарушение правил, которые невозможно соблюдать полностью, Если говорить полностью, то нельзя вообще работать. Я думаю, что Александр мои слова легко подтвердит. Теперь эти люди должны бороться с эпидемией. Они борются, как умеют. Они запрещают на всякий случай все. Я тоже не могу понять, почему я не могу зайти в кафе или ресторан, где будут соблюдаться все меры безопасности, но могу зайти в метро или магазин. Это, пожалуйста, это можно, это не закрыто. Почему я не могу зайти в парк? Мне туда, оказывается, нельзя. Но могу зайти в гипермаркет, где куда больше опасность для граждан. Но объяснить это нашей власти невозможно. Она этого не понимает. Почему пенсионеров у нас в городе лишили возможности выйти из дома, тех, кто старше 65 лет? Они что, больше опасность представляют для окружающих, чем молодые? Нет. Опасность представляют те, кто заражен, они, независимо от возраста. Они пожилые, молодые или средние. Нет, на всякий случай давайте запретим. Нам говорят, это власть о их здоровье беспокоится. Знаете, они сами беспокоятся о своем здоровье. Они не полные идиоты. Но власть считает, что если людям не запретить, что они носили себе вред, они обязательно его себе нанесут. Вот такая вот логика. Я пытаюсь убедить администрацию Петербурга снять хотя бы наиболее бессмысленные запреты. Пока я не получаю от них, к сожалению, никакого ответа. Все новые и новые угрозы, новые штрафы, новые патрули. Уже беспилотники летают с матюгальниками над побережьем Финского залива. Видимо, тоже ищут нарушителей режима. Понимаете, что происходит? Происходит полицейщина. Происходит такая псевдо-чрезвычайщина при недокарантине, как я это называю, потому что не объявлено ни чрезвычайное положение, ни карантин, как я уже говорил. А принимаемые меры закручивания гаек уже почти как при чрезвычайном положении. Мне вот очень нравятся некоторые мои коллеги, значит, которые с ужасом в глазах и заламывая руки причитают: «Не дай бог, ведут чрезвычайную ситуацию, все пропало, к власти придут военные, будет комендантский час, военные патрули, все закроют, всех начнут хватать и все запретят». Люди просто законов никогда не читали. Почитайте закон, посмотрите, что можно делать, а что нельзя в условиях чрезвычайной ситуации. Я же понимаю, почему не объявляется ни ЧС, ни карантин. Чтобы не платить, чтобы на законных основаниях никому ничего не давать. И часть сегодняшних запретов, наверное, она обоснована. Да, действительно, нужно бороться с эпидемией, предотвращать ее распространение. Но часть запретов совершенно дурацких. И в частности, это запрет на работу вот таких там заведений, как ресторан Александра Затулеветрова. Ну какая там опасность, черт побери? Да никакой при соблюдении, опять же, дистанции и простейших мер безопасности.
Борис, спасибо вам за этот ответ. Я вот у меня, Станислав, в завершении передачи политический вопрос. У меня есть знакомый, он такой верный путинец, он очень государственный человек. И он пойдет голосовать за эти поправки, когда они случатся, эти волшебные поправки пойдет. Но даже он, я услышала от него, это вот мой коллега из другого, конечно, издания, даже он сказал: слушайте, он мне говорит, Елена, ну как они собираются собрать голоса на эти поправки вот при всем при том, что они сейчас делают, а точнее не делают? Как они в июне, он почему-то думает, что это будет в июне, точно в июне, да. Как они соберут 20 вот в июне в нашу пользу, как он говорит, эти голоса, если вот все вот так будет продолжаться? Как?
Как только меня назначат первым заместителем руководителя администрации президента с чрезвычайными полномочиями по организации плебисцита, я немедленно начну думать над этим вопросом, но не раньше. Как им надо, вот они же не думают о том, как Станислав Александрович Белковский живет и на что. Почему я должен за них думать? У них все ресурсы страны в распоряжении.
То есть вы, короче говоря, об этом думать даже им не надо, они сделают это. Как-то они это сделают.
То есть все равно если, сделают. Значит, я думаю, что они это сделают. Да. У них для этого есть масса инструментов подпольных и полуподпольных. А если они провалятся, я буду только этому аплодировать. Поэтому я считаю, что любой один исход полностью предсказуем, другой трудно предсказуем, но позитивен. Поэтому пусть проводят они плебисцит. Понимаете, в стране, где полностью убито уважение к Конституции, уже совершенно неважно плебисцит по внесению в нее поправок.
Ну да.
Тем более, собственно, сейчас можно опубликовать эти поправки, они уже вступят в силу.
Плебисцит –
это такой подарок,
заметит,
который Владимир Владимирович сделал верноподданному народу.
Ну, это вот самое забавное, что рекламу этих поправок на карантин не отправили. Она идет и идет, идет по телевизору.
Деньги заплачены и поделены. Как же их можно отменить?
Мы расстаемся с вами, но ненадолго. До свидания.
Новая библиотека подкастов «Радио Свобода» в Apple Podcast.
Любимые программы и новые аудиопроекты на телефонах iPhone, ноутбуках MacBook, часах Apple Watch, планшетах и видеоприставках.
Мобильник обретает знакомый голос. Всемирная библиотека подкастов «Свободы».
Информация на сайте свобода.орг.
Радио «Свобода». Фактограф. В этом проекте самые разные официальные оценки и прогнозы о том, что и как меняется в России, сводятся с фактами из доступной статистики и открытых источников. Мы говорим об уровне жизни и занятости, экологии и демографии.